Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Евангелие от Луки, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 17 и 18. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» – отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
Thank you.
Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот, мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной“. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Письмо 246 старцу Иоаксиму об истине и дисциплине. «Не жалуйся на Господа». «За что Он бьет нас?» – спрашиваешь ты. За что бьет болезнями, войнами, пожарами и бедствиями? А разве люди его не бьют хулой и грехами? Наказуя нас, он показывает нам нас самих и являет к нам свою милость. Он хочет пробудить нас, обратить и спасти наказанием, если мы по-доброму не понимаем. Поэтому сказано в Писании: «Все пути я, Господне, милость и истина». Дает ли нам Господь, отнимает ли? Во всем Он являет нам свою милость и истину. Не все люди это понимают. Это видят взыскующие заветы Его и сведения Его. Им дано видеть и знать среди мрака, слепоты и неведения. Дано видеть, ибо они взыскуют заветы и сведения Его, то есть божественную истину и дисциплину Духа. Божественная истина открывает нам цель нашего бытия, а дисциплина Духа указывает путь к этой цели, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину, учит нас апостол. Апостол, который долго противился истине и был ее гонителем. Как только померкнет свет истины в глазах, теряется из вида и путь. Как только кто-то оставляет истину, ослабляет и дисциплину. По бездорожью и распутице скитаются сейчас многие люди, целые народы, скитаются только потому, что не хотят познать истину. А без истины, как без света, неизвестна цель и не виден путь. Возвращение к истине и к дисциплине Духа – вот насущная необходимость нашего поколения, нашего времени. Без них гибель неизбежна. Истина понуждает к дисциплине, поэтому многие люди не заботятся о познании истины. Они предпочитают ложь, ибо ложь освобождает от всякой дисциплины. Иначе истина называется православием, а дисциплина духа – благочестием. Задумайся глубоко над этими двумя словами, и тебе откроются многие тайны нашего времени, нашей смуты, наших страданий и заблуждений. Мир тебе и свет от Господа. Письмо 248 почтальону из Загреба о тайной молитве. Как же нам не молиться Богу, если мы ежедневно молимся людям, которые без Божьей помощи не могут нам ничем помочь? Без Бога и врач нас не исцелит, воин не защитит, учитель не научит, священник не поможет. Если мы так усердно просим посредников, как же нам не просить начальника всему, который слышит нас без телефона, видит без очков, извещает без почтальона и все узнает без свидетелей? Молиться тайно или явно, спрашиваешь ты? И тайно, и явно. Но да помним, что при явной молитве должно избегать лицемерия перед людьми, а при тайной – самооправдание перед Богом. Вот тебе один пример тайной молитвы. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто. Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. порази и исцели, низложи и подыми меня, благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами, приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня иных желаний, кроме желания исполнять волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь. Молитва Филарета, митрополита Московского. Письмо 250. Учителю Славку о перерождении. Нет, нет и нет. Христианство не могло родиться от языческих религий и философий, ибо рождающееся всегда сходно с тем, от чего рождается. Однако христианская вера настолько не была похожа на веру еврейскую, что евреи распяли Христа, основателя новой веры. Не говоря уже о других религиях и философиях. «Если не будете как дети, — говорит людям Господь, — или если человек свыше не родится, или, по слову апостола, не по плоти живете, а по духу, все, следовательно, перерождается в свете христианства. То, что считалось первым, становилось последним. То, что было в подчинении, возвышалось. Иной мир, который для язычников и евреев был светом тени. Рукой Христа открывается как мир реальности. Мрачная могила наполняется светом. Жизнь поглощает смерть. Радость воцаряется над печалью, потеря становится приобретением. Душа возвышается над телом, как господин над рабом. Зрение телесное подчиняется духовному. Мир и все происходящее в нем рассматриваются не материально, а духовно. Вера в случайность заменяется верой в Божий промысл. Все это ясно видно в свете Священного Писания, во всей истории Церкви, в жизни ее верных чад, из поколения в поколение, из рода в род. Когда святой епископ Ремигий крестил короля Кловиса, Он сказал ему о том, что принятие христианства означает полное перерождение человека. До обращения король был идолопоклонником, уничтожал и жег христианские святыни. При крещении король спросил епископа, что ему надлежит делать, приняв новую веру. Епископ ответил: «Кланяться тому, что ты истреблял, и истреблять то, чему ты кланялся». Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 94. О Иулиане, епископе Бостры. Во имя Отца и Сына и Святого Духа выпиваю сию чашу. Отец наш, архимандрит Георгий, рассказывал нам также об Авве Иулиане, бывшем епископе Бострском. Когда он удалился из обители и сделался епископом в Бостре, некоторые жители города, ненавистники имени Христова, задумали погубить его при помощи яда. Они подговорили слугу, подававшего епископу вино, разбавленное водою, подкупив его, и дали ему яд, чтобы он подмешал его в чашу с вином. Тот так и сделал, как его подговорили, подал блаженному Иулиану подмешанное вино. Епископ принял чашу и по вдохновению свыше узнал о злом умысле, равно как и о том, кто это подстроил. Взяв чашу, епископ поставил ее перед собой, ни слова не сказав слуге. Потом он созывает к себе всех жителей, в числе которых были и злоумышленники. Дивный Иулиан, не желая подвергать позору заговорщиков, обращается ко всем со скромными словами: «Если вы желаете умертвить смиренного Иулиана при помощи яда, вот я пью его перед вами». Сказав это, он трижды крестообразно осенил перстом свою чашу. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа выпиваю сию чашу», — произнес он, и, выпив отраву перед всеми, остался невредим. Увидав это, пали пред ним и просили у него прощения. Глава 95. Жизнь старца Патрикия в Скопеле. Только великим людям под силу пасти словесных овец. В обители отца нашего Феодосия жил один старец, родом из Севастополя Армянского, по имени Патрикий. Он был очень стар, говорил, что ему было 113 лет. Старец отличался кротостью и смирением. Тамошние отцы рассказывали нам об этом добродетельном старце, что прежде он был игуменом обители Абазанской. Он отказался от игуменства, боясь ответственности. «Только великим людям под силу пасти словесных овец», — говорил он. Пришел в обитель Феодосия, чтобы жить в послушании, рассудив, что это гораздо полезнее для души. Глава 96. О слепце Иулиане родом из Аравии. Жертва святая. Был там также, как рассказывали нам, другой старец араб по происхождению, по имени Иулиан, слепец. Этот Авва Иулиан соблазнился о Макарии, иерусалимском архиепископе, и сомневался, быть ли ему с ним в общении. Вот однажды Авва Иулиан извещает Авву Симеона, жившего на Дивной горе, находящейся в 9 милях от Феополя. «Я слеп, да не знаю, куда бы мне исходить, нет никого, кто бы вывел меня из затруднения, а между тем я сомневаюсь вступить в общение с Макарием. Объясни также мне, отче, как поступить мне с согрешившим братом, равно как и с тем, кто связал себя с ним клятвой». Авва Симеон отвечает брату Иулиану: «Не удаляйся и не думай удаляться от Святой Церкви. В ней, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, нет ничего худого. Сверх того, знай, брат, что если кто при святом возношении погрешит в ваши обители, у вас там есть старец по имени Патрикий. Этот старец становится вне святилища, позади всех, близ западной стены храма. Он достойно совершает святую молитву Проскомидии, и она принимается как жертва святая». Глава 97. Жизнь и смерть двух отшельников, давших клятву никогда не разлучаться. Ради брата я терплю все это. Отшельник Авва Иоанн по прозванию Огненный поведал нам следующее. Авва Стефан Моавицкий рассказывал мне: «Однажды мы были в монастыре великого вождя иноков, святого Феодосия. Там были два брата, давшие друг другу клятвенное обещание не разлучаться с другом ни в жизни, ни в смерти. В обители они для всех были примером назидания. Но вот один из них подвергся плотской брани и, не будучи в силах побороть ее, сказал другому брату: „Отпусти меня, брат, Похоть плоти одолевает меня, и я решился уйти в мир. Тот начал уговаривать его: не губи, брат, своего подвига. Или ты иди вместе со мной, чтобы мне удовлетворить страсть, или отпусти меня одного, — возразил тот. Не желая отпустить одного в мир, брат пошел вместе с ним в город. Подвергшийся плотской брани зашел в дом блудницы, а другой брат стоял вне, посыпав голову пеплом и сильно страдая. Впавший в блуд, совершив преступление, вышел из дому. Другой начал говорить ему: «Какую пользу получил ты, брат, от греха? Не причинил ли, напротив, вред? Пойдем обратно в свое место». «Нет уж, я не могу идти в пустыню. Ты ступай туда, а я останусь в миру». Напрасны были все усилия убедить его возвратиться в пустыню. Брат решился сам остаться с согрешившим в миру, и они оба начали трудиться для своего пропитания. В то время Авва Авраамий строил свой монастырь, так называемый Византийский. Незадолго до этого он устроил монастырь в Константинополе, называемый Авраамиев, а впоследствии был архиепископом в Эфесе. То был добрый и кроткий пастырь. Придя к нему, два брата нанялись за плату работать при постройке. Впавший в блуд получал плату за двоих и каждый день отправлялся в город, тратя деньги на распутство. Между тем другой постился все дни, молча делал свое дело и не говорил ни с кем. Мастера, видя его ежедневно, как он не ест и не пьет, и весь сосредоточен в себе самом, доложили обо всем, об его образе жизни, святому Авве Авраамию. Великий Авраамий зовет тружника к себе в келью и обращается к нему с вопросом: «Откуда ты, брат, и какое у тебя занятие?» Тот открылся ему во всем: «Ради брата я терплю все это, да видит Бог скорбь мою и да спасет его. И Господь даровал тебе душу брата твоего», — выслушав все, произнес Авраамий. Лишь только Авва Авраамий отпустил брата, тот вышел из кельи, как вот пред ним брат его. «Брат мой, возьми меня в пустыню», — восклицал он, — «да спасется душа моя». И немедленно взяв брата, он удалился с ним в пещеру близ святого Иордана и затворил его там. Прошло немного времени, и согрешивший брат, много усовершенствовавшись в духе пред Богом, скончался. А другой остался в той же пещере, согласно клятве, чтобы и самому скончаться там же.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Враг действует иногда через злых людей, через гордецов, уничижением и презрением, через изуверов, неверием, вольномыслием и кощунством над святыней веры, через зверонравных повелителей, тиранством и мучением, посредством чревоугодников, прельщением к лакомству, объедению и опьянению. Тут, впрочем, имеет поползновение плоть наша. Через распутных, склонением к разврату или потере целомудрия. Через татей, похищением нашей собственности. Опечаливает нас через ненавистников и завистников. Через жестокосердых лишает нас пищи, одежды, жилища. Через всех и все земное, по попущению Божию, Он, как князь мира сего, князь власти воздушная, как миродержитель тьмы века сего, действует народ человеческий к его озлоблению и привлечению на свою сторону, употребляя для этого разные обольщения и тесноту. Если бы премудрый, всеблагий, всемогущий Отец Небесный не бдел неусыпно над нами и не обращал к добрым последствиям бесчисленные коварства над нами Искусителя, если бы мы не внимали себе, то давно бесплотный злодей покорил бы себе весь мир, и на земле не осталось бы семени святого, которое составляет стояние его. Бог есть благость, как бы мира неистощимая. Мир духовный есть развитие этой благости, как бы океан мира благовонного. Вещественный тоже. Как не надеяться получить все благое от такой благости? Как мира разлился Господь в благости по всей твари, и сам не истощился немало. Пред наступлением великих праздников надо быть особенно внимательным к себе. Враг заранее старается охладить сердце к предмету празднуемого события, чтобы христианин не мог сердечно почитать его сердечным размышлением о сущности его. Тут он действует на нас или через атмосферу, или через принятую внутрь пищу и питье, или через свои разженные стрелы, с избытком бросаемые в сердце и сильно палящие всего человека. При этом чувствуются лукавые, скверные и хульные помышления – и сердечное отвращение к предмету торжества. Надо преодолевать врага понуждением себя на богомыслие и молитву. когда во время молитвы враг будет производить в тебе сильный позыв к пище, презри это вещественное нервическое раздражение, укрепи сильнее сердце свое в молитве, воспламени его верою и любовью и скажи искусителю слово Спасителя: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». Молитва — моя лучшая пища, укрепляющая и просвещающая и душу, и тело. Сохрани тебя Бог от того, чтобы пожалеть вещественного твоего достояния в жертву Господу или Пречистой Его Матери, или другим святым Божиим, и таким образом предпочесть вещество духу. Смотри, чтобы достояние твое не было тебе в погибель. Ты должен твердо верить, что вместо тленных благ Господь или святые Его воздадут тебе нетленными, вместо временных — вечными, и считать блага духовные, например, свет духовный, прощение грехов, дар веры живой, надежды крепкой и любви нелицемерной, мира и радости в Духе Святом, бесконечно выше вещественных даров. С радостью расточай стяжания свои в жертву Господу и святым Его. Если через чьи-либо руки пересылаешь их, верь, что они дойдут по принадлежности, и если люди утаят жертву Господню, взыскуя взыщет с них Господь Бог твой, и ни единая лепта твоя не пропадет туне, но принесет тебе соразмерный вере и расположению сердца твоего дар от Господа, который есть Бог дарований, особенно для тех, кои приносят Ему в дар сердечные дары свои. Мы привыкли к делам Божиим и мало их ценим. Даже человека, величайшее дело и чудо премудрости и благости Божией, далеко не ценим так, как бы следовало. Смотри на всякого человека, домашний он или чужой, как на всегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению его. Почитай и люби его, как себя, постоянно, неизменно.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.